Рама задает Васиштхе вопрос в связи с тем, с предыдущим рассказом. Об истории одного человека, у которого события в сновидении материализовались в материальном мире. И он удивляется, как это может быть. Есть на островах одно племя, и когда исследователи приехали, они обнаружили, что местные жители как бы страдают такой странной склонностью. Они говорят, что они живут в двух мирах, и они одну жизнь проживают в материальном мире, а потом в другом. И они живут в другом мире, это мир сновидений, в котором они живут. И они говорят, что там у них тоже есть семьи, племена, иногда они ведут даже войны, но это все, когда они засыпают. Но иногда они просыпаются, и у них даже раны на теле бывают. Иногда они просыпаются с предметами в руках, с кинжалами или мечами из другого мира, из сновидений. И исследователи долго не могли понять, как это может быть, и они пришли к выводу, что их племя болеет какой-то странной болезнью. На самом деле это не болезнь. Это унаследованная по генетической линии связь с тонким миром и тонким телом. И Васиштха объясняет, как тонкий мир и физический мир могут быть связанными. Что все это является проявлением одного сознания. В других в шлоках йога Васиштхи Васиштха дает такие наставления Раме, что нет ничего плотного, нет ничего проявляющегося, что наше так называемое физическое тело, оно тоже является тонким, то есть нематериальным. Оно тоже состоит из ума. Но наш стереотип заставляет воспринимать плотное плотным, тонкое тонким и сильно разделять. На самом деле такого разделения нет. В каком-то смысле мы уже живем в тонком мире. Этот мир управляется тонким. Он просто более плотный, чем тот, который видится в сновидениях. Но принципы у него такие же. Но из-за инертности, из-за доминирования плотных энергий немного материализация явлений затруднено, управление явлениями, силой, мыслью затруднено, но принципы те же самые. Потому что в материальном мире пропорция гун немного смещена по сравнению с тонким миром. Поэтому святые говорят, мир есть проявление твоего сознания.
Васиштха ответил, но Рама, все это проявление невежества, ощущение близости и дальности, момента и вечности, это галлюцинации. Из-за невежества реальное кажется нереальным, а нереальное кажется настоящим. Индивидуализированное сознание из-за своих ограничений воспринимает то, что оно думает, что воспринимает. Как только возникает сознание эгоизма, в тот же момент появляется ошибка восприятия начала, середины и конца. Заблуждающийся думает, что он животное. Тут же ощущение это подтверждает. Это происходит из-за случайного совпадения. Ворона летит на кокосовую пальму, и в момент приземления кокос падает на землю, как будто ворона его задела. На самом деле ворона не имеет к этому никакого отношения. Точно так же По чистому совпадению и из-за невежества нереальное кажется настоящим.
В сознании есть разнообразные отпечатки памяти. Например, у человека есть какой-либо скрытый страх, даже из прошлых жизней, плохо осознаваемый. Например, страх острых предметов, гвоздя, например, наступить на него. Если он подсознательно боится, неважно, боится он или привязывается, но если этот страх есть, рано или поздно он материализовывается. И ему кажется, что ему не везет. Понимаете? А это материализация его прошлых страхов. Потому что, возможно, где-то он наступил на гвоздь и сильно запомнил. Но сознание, получив мощный импульс, где память, отпечаток соединилась с энергией страха, она продолжает распечатывать, как принтер, включенный и брошенный, одну и ту же ситуацию. У кого-то есть, наоборот, радость от возвышенных отношений, позитивный опыт в отношении с противоположным полом. Из прошлых воплощений он прилагал какие-то тапасью, аскезы, молился Богу. Ну, например, девушка молила Шиву получить хорошего мужа и так далее. В этой жизни, благодаря этой тапасе, у нее есть такая память, что отношения должны быть чистыми, хорошими, правильными, возвышенными, что у меня должен быть супруг, как Шива. Она не знает, почему она так думает. И она получает очень хорошие, возвышенные отношения. И она будет их столько получать, пока ее сила прошлой тапаси не исчерпается. То есть там 5 жизней, 7 жизней. Но когда эта память угаснет, как бы притупится в причинном теле, она перестанет это получать. Или если каким-то образом она совершит какие-то ошибки, то омраченное состояние изменит ее санкальпу, она перестанет воплощаться через 2 жизни. И она начнет получать уже плохие какие-то отношения. Вот ум, что им овладевает, то он и проецирует. И эти проекции, они ведь длятся не одну жизнь, не длятся много жизней. И у каждого очень своя, сугубо личная, очень такая, я бы сказал, интимная конфигурация. Это как настройки в компьютере. Если вы в меню где-то очень глубоко настроили какие-то программы, их поставили, то они будут работать. И даже если вы через год возьмете этот компьютер, он будет также выдавать те же самые опции. Это значит, пока вы не измените настройки где-то в глубоком меню, компьютер будет выдавать те же самые опции. И как бы даже бесполезно возмущаться. Сознание подобно такому компьютеру, который выдает те же самые опции на основании прошлой памяти, пока они не истощатся. И ум может строить очень сложные конфигурации. Он может развивать целые вселенные из каких-то даже произвольно взятых впечатлений или самскар, которые дают последствия в следующих жизнях. Например, в буддийской общине во времена Будды Шакьямуни нашли человека, вернее, нашли странное существо. И он был человеком, но у него были там ноги, как у одного животного, лицо, как у свиньи. Был уродливый человек. И Будду спросили, какова причина того, что он родился таким. Он сказал, в прошлой жизни он был монахом в нашей сангхе. Но он имел всегда нечистое сознание и обзывал всех монахов. И он мог сказать, типа, ты свиное рыло. На другого он мог сказать, ты там собачий хвост. Что-нибудь такое. В результате этого его сознание создало такую память, а затем он сам получил тело в соответствии с такой памятью. мы получаем те события, которые рисует наше подсознание. И иногда сложно даже перебить то, что оно рисует, потому что оно набирает большую инертность. И вот люди с большой заслугой получают плоды, результаты. Ну, например, что получает там эстрадный певец или певица? Он получает успех, аплодисменты, почитание, признание, гламур. Очень сильные отпечатки из прошлого, что она должна это получать. Откуда у нее такое представление? Она чувствует, что она должна это получать. Она к этому стремится, потому что память тонкого тела уже имеет это. Это ей заслуга. Но когда эта память иссякнет, ее подсознание скажет: а почему ты должна это получать? С какой стати? Нет никаких причин, чтобы ты получала, потому что память иссякнет, и накоплится новое впечатление. Например, накопится впечатление, она вдруг решила практиковать Шамхави мудру, стала практикующей. Получала опыты, накапливала эти опыты в тонком теле, и тонкое тело запомнило: ты должна быть пространством, ты должна быть бесконечным глубоким духом, содержащим в себе свет. И когда память об аплодисментах, поклонении, почитании, признании, таланта исчезнет, подсознание скажет: ты должна быть пространством, ты должна быть чистым светом. Старая память будет отброшена, новая сформирует новое тело и новую судьбу. Она переродится в причинном мире, освобожденным духом причинного тела. И карма длится до тех пор, пока память тонкого тела движет васанами и самскарами в нужном направлении. Иногда очень необычные и странные конфигурации может создавать ум, и они также воплощаются.
Васиштха продолжил. В гипнотическом состоянии царь Лавана видел свадьбу принца с женщиной из племени и прочее, отраженное в собственном сознании. Он ощущал, что это случается с ним. Человек забывает о том, чем он занимался ранее в своей жизни, хотя в то время он отдавал этому много времени и энергии. Так и сейчас. Он думает, что не делал того, что на самом деле делал.
Мы уже жили не один раз. Мы занимались многими разными делами, отдавали много времени этим делам. У нас был свой менталитет, свое тело, нация, культура, религия и сформированный опыт. И мы не первую жизнь живем в этом теле. И когда говорят, иногда какой-то человек может говорить: как он этого вообще не понимает? Я ему начинаю объяснять: а почему он должен понимать? Вот возьмите три человека. Спустившаяся с небес сансарная богиня. Жившая на небесах, Индры. У нее одно видение, одна память. Другая — мирская царица из мира людей или королева. И третья — ее рабыня. Вот теперь они воплотились вместе. У них одно тело, одни тела, человеческие. И у одной память сансарной богини, у другой память мирской царицы, у третьей память рабыни. Все они занимались совершенно разными делами. Мирская богиня, встречаясь в снах с царицей, покровительствовала ей в понимании царства. Рабыня прислуживала царице. У нее был свой менталитет. Теперь они воплотились здесь, но они смотрят на вещи по-прежнему теми же глазами. Одна смотрит на мир глазами рабыни, другая смотрит на мир глазами царицы, третья смотрит на мир глазами богини. Как они могут видеть мир одинаково? И хотя они получили тела людей, но индрии у них одинаковые, но память души совершенно разная. Сансарная богиня смотрит на предмет, и этот предмет в ее глазах сразу расцветает и увеличивается в десятки тысяч раз, потому что у нее есть изобилие, сознание великодушия и одаривателя. Царица видит на человека, у нее сразу мысль, как он мне поможет в моих политических целях для укрепления моей власти. Рабыня смотрит на человека и думает, как бы не было проблем. Три разных памяти. Как они могут смотреть одинаково на мир? У них разный менталитет. Но если рабыня в прошлом накапливает заслуги и освобождает свой ум, и, допустим, зарождает санкальпу власти, у нее постепенно зародится менталитет царицы. Если царица будет мечтать о сансарных небесах, постепенно у нее зародится сознание богини. И даже сансарная богиня, если впадет в рабское сознание, у нее появится сознание рабыни, если она растратит свои заслуги и отождествится с какими-то темными сторонами своей души. Все может поменяться, потому что память, она определяется теми намерениями, которые мы воспитываем в себе. И через несколько жизней ситуация может быть совершенно разная. Поэтому люди смотрят на мир по-разному, у них разное кармическое видение, потому что бэкграунд, память прошлых воплощений, память души разная. И когда мы практикуем в санге, наша задача избавиться от этого видения. Просто стать от него независимым. От него не надо избавляться в каких-то относительных мелочах. Мы от него избавляемся на самом внутреннем, глубинном уровне, когда мы перестаем руководствоваться этой памятью. Например, в служении можно руководствоваться памятью тонкого тела, опираясь на личный опыт, на личную заслугу. Но когда заслуга иссякнет, она может подвести. Но можно в служении руководствоваться принципом пространства, осознанности и самоотдачи. Если мы практикуем, оно не может подвести. Более того, оно само по себе является дарующим заслуги, накапливающим заслуги. Потому что опора на то, что не является памятью тонкого тела, а то, что является сутью вашей души, на атман, это дает наивысшую заслугу и освобождает от любых кармических долгов, от прошлых связей, от необходимости поступать по шаблонам прошлых воплощений. И вся монашеская жизнь, монашеская этика, культура, когда мы принимаем статус монаха, когда мы принимаем этический кодекс Винаи, Самаи, коренных обетов, вся наша жизнь, она предназначена именно для этого, избавиться от шаблонов прошлой памяти, освободиться, чтобы раскрыть чистое недвойственное сознание и стать свободным, больше действовать независимо от шаблонов прошлой памяти. Почему? Потому что если у вас даже много заслуг, вы действительно накапливали заслуги в прошлых жизнях. У вас прекрасный, так сказать, послужной список. Прекрасная история вашего тонкого тела. И вы можете пользоваться этими заслугами в этой жизни. Ведь неизвестно, какие кармы могут всплыть позже. Когда прекрасная история закончится, могут всплыть под влиянием планетарных сил какие-то другие истории, может быть, они не такие были прекрасные. И тогда придется переживать не только заслуги, но и последствия папас, дурных деяний, дурные кармические реакции, карма пхалу. И учение Таттва-Види говорит, что можно изменить судьбу с помощью перемещения, путешествия в то или иное направление света. Это так, потому что таттвы по-разному действуют на энергетику и на тонкое тело, и они способны активировать ту или иную память тонкого тела. Но зависеть от перемещений, от таттв, от памяти, от заслуг – все это очень ненадежно. Поэтому садху не стремится быть зависимым от какой-либо памяти тонкого тела вообще. Он стремится накапливать заслуги, но в конце концов он стремится стать даже независимым даже от заслуг. Конечно, лучше быть зависимым от заслуг, чем от грехов. Это гораздо лучше, потому что если человек зависит от грехов, то кроме нижних миров ему ничего не достается при перевоплощении. Но постепенно йогин, накопив достаточно заслуг, стремится освободиться как от грехов, так и от заслуг, чтобы опираться на чистое пространство недвойственного сознавания, на чистую джняну. И это является самой высшей, наибольшей заслугой. Когда мы больше не нуждаемся в памяти тонкого тела, мы понимаем, что все есть иллюзия, отражение сознания, и мы можем из сознания создать любую конфигурацию памяти. То есть память становится энергией. Что такое вообще память? Если не научное определение памяти дать, там, допустим, как дают его нейрофизиологи из института мозга, а духовное определение, то память – это определенная шакти, манас-шакти, читта-шакти, сила тонкого тела. Это движущая сила тонкого тела, которая определяет воплощение. Это накопленные санкальпы, накопленная тапасия. И йогин, который стал независимым от заслуг и грехов, от своей памяти, он просто может оперировать этой санкальпой. Он может создать себя в прошлом, отправить себя на миллион лет назад, войти в тонкое тело мироздания, в тонкое тело планеты, в измерение Тайджас, и создать там какое-либо иллюзорное тело в любом из миров. Он может создать свое прошлое. На Земле, в космосе, в Солнечной системе, где угодно. Он может войти в Тайджас, измерение Ишвары, и создать в будущем иллюзорное тело. Он может быть независим от времени, пространства, создавать себе судьбы силой санкальпы, намерения. Это кажется непостижимым, но для богов это нормально. Вы можете создать себе новую историю, активировать какую-то ветвь причинно-следственных связей в прошлом, создать иллюзорное тело, целую судьбу, целую цепь воплощений в прошлом и создать себе совершенно новую карму. То же самое можно сделать в будущем. В этом секрет воплощения богов, как аватаров. Они владеют этим секретом, потому что они поднялись над памятью. Они не рабы памяти, не рабы кармы, причин, следствий. Они создают иллюзорные тела, и эти иллюзорные тела играют кармами, развлекаются. Таким образом, Кришна был послан Вишну как аватар. Все другие воплощения, даттатрея, они совершенно не зависят от кармы. Таким же образом, когда мы открываем чистое пространство сознания, не зависящее от грехов и заслуг, от кармы, карма-пхау, мы освобождаемся.
Такие несоответствия часто встречаются в памяти. Как иногда снится, что случается нечто давно прошедшее, так Лавана ощутил в своем видении некоторые прошлые события, связанные с племенем. Возможно, что люди в лесах на холмах Виндхи ощутили в своих умах видения, которые проявились в сознании Лаваны. Также, возможно, что Лавана и те люди видели у себя в головах то, что видели другие. Эти галлюцинации становятся реальностью, когда ощущаются сразу многими. Утверждение, сделанное большинством, принимается за истину. Когда подобные вещи проникают в твою собственную жизнь, они становятся реальными. В конце концов, правда об этом мире то, как он воспринимается собственным сознанием.
Некоторые вещи, которые совершает человек, могут омрачить его и стать его грехом. Причем они даже не могут быть греховными с социальной точки зрения. Но просто он их воспринял греховными, они стали его тамасом и раджасом. Вот во Вселенной с абсолютной точки зрения ни грехов, ни добродетелей нет. То есть это оценочное суждение, присущее нашей относительному видению человеческой расе. Но все-таки что же есть тогда? Есть энергия. Есть энергия тамаса, раджаса и сатвы. И есть энергия, которая подвластна сознанию, и есть энергия, которая не подвластна. Например, для богов нет тех грехов, нет тех заслуг, которые присущи людям. Иначе тогда, если при разрушении Вселенной, боги бы накапливали много грехов, но они их не накапливают. Также и нет заслуг, но есть энергия. И некоторые энергии управляемы и подвластны, а некоторые неуправляемы, не подвластны. И в человеческом мире грехами называют тамасичную, раджасичную энергию, которая не подвластна, не подконтрольна, которая способна поработить сознание. И рекомендуется ее сторониться. Заслугами называют чистую, тонкую энергию, которая подвластна сознанию, на которой можно опираться, и которая даст счастье, счастливую жизнь, соединить с Богом. Некоторые события, некоторые впечатления могут омрачить душу, если она неправильно к ним относится, если она дает неверные им оценки. Даже незначительные события. Отсюда рождаются комплексы, фобии, страхи, которые длятся из жизни в жизнь, например, вызывают психосоматические болезни, вызывают неудачливую судьбу. Такой человек идет к экстрасенсу, экстрасенс говорит: у вас родовое проклятие, или у вас венец безбрачия, что-нибудь в этом роде. Не обязательно это так, но то, что он видит, какая-то есть проблема в тонком теле, которая связана с устойчивой повторяющейся конфигурацией набор одних и тех же самскар, тамас и раджас, которые не дают быть счастливым в этой жизни. И напротив, душа может накапливать заслуги, если она получает от чего-то позитивные впечатления, если она опирается на что-то чистое, возвышенное и хорошее. Но садху – это тот, кто стремится не быть зависимым ни от каких впечатлений. Он стремится быть зависимым только от чистого пространства осознанности. Он стремится высвобождать, растворять свое сознание, высвобождать от любых отпечатков. Поэтому святые говорят: научись смотреть на мир как на иллюзию, приучись смотреть равностно как на успех, так и на поругание. Как на удачу, так и неудачу. Как на добро, то, что кажется, так и на зло. Приучись не оценивать и воспринимать все как есть осознанно. Приучись не цепляться за хорошее и не бояться плохого. Возвышайся над всем этим, трансцендируй все это. Конечно, в относительном мы должны совершать добро и избегать дурного, это понятно. Но речь идет не об относительном, речь идет о воззрении сначала. О воззрении и созерцании. Переживать удачу и неудачу. Приучись равностно смотреть на все. Вот единый вкус означает, мы воспитываем в себе такое равностное состояние. И садху приучается смотреть на мир с определенным юмором. С определенным пониманием игрового характера всех явлений, с пониманием нереальности всех явлений. Если не можем смотреть на мир и на себя самого в первую очередь с определенным юмором, то мы всегда будем пребывать в замешательстве, потому что явления многообразны. Они все претендуют получить власть над нашим сознанием. А мы не можем позволить чему-либо, кому-либо получить власть над нашим сознанием. Мы не можем позволить себе не взаимодействовать с реальностью. Это тоже невозможно. Не общаться, не взаимодействовать – это невозможно, даже если вы закроете глаза. Но мы не можем также позволить обуславливать чему-либо свое сознание. И какой выход? Смотри, святые говорят: контактируй, общайся, видь, смотри. Распахни органы чувств, но созерцай и смотри на мир как на иллюзию. Смотри на мир как на божественную игру, на лилу. Смотри на себя, как на иллюзию. Не привязывайся, отбрасывай себя. И поэтому у реализованных святых ситхов очень много радости, очень много ананды, много юмора. Они смотрят на мир, как на игру. Вот в Индии вы увидите много веры, много поклонения, много чистой бхавы. Но вы не увидите там такой радости или юмора. Среди мирских людей, среди таких правоверных, благочестивых грехастх. Вы увидите ее среди мастеров, среди ситхов. Потому что они реализовали. Потому что они обрели самадхи. Потому что они ни с чем не отождествлены. Их вера наиболее чиста, наиболее глубока. Они живут играючи в этом мире. Но как иметь такой юмор, когда ситуации в жизни вообще не юморные бывают? Это зависит только от вас. В каждый момент, в любой ситуации жизни вы должны выполнять смарану. Смарана, не дитхиасана. И поставить смарану и не дитхиасану выше всего, что происходит. То есть уметь возвыситься над любой ситуацией. Мелочность часто подводит садху. То, что она мирских людей закабаляет, мы об этом даже не говорим. Но она может даже подводить садху. То есть, когда мы в мелочах теряем главное, мы теряем что? Воззрение и созерцание. Мы не должны в мелочах терять главное. Это вот как бывает сон. Допустим, вам снится что-то, что вы хотите купить, вы потеряли деньги, вы ищете эти деньги, вам сказали пойти туда, и вы поглощаетесь так, вы так вовлечены, такой важный процесс, вы так озабочены. Но вообще-то вы спите-то. Вообще-то это все нереально, вообще-то это все сон, вообще-то этих денег кроме нигде, кроме как в вашем уме, нигде нет. Таким же образом надо напоминать себе и в материальном мире. То есть сначала я должен проснуться, сначала я должен быть пробужденным, а потом уже решать все дела. И из этого состояния я могу играючи решать дела. Если я проснулся во сне, то какой вопрос? С деньгами можно, если что, можно их придумать. Тогда вопрос с деньгами во сне никаких проблем. Есть они, нет, ну это энергия, бывает они есть, бывает их нет, но это небольшая проблема. В сновидении вы хорошо понимаете это. Таким же образом и в материальном мире. Это касается вообще всех событий, всех отношений. Тогда у вас появляется переживание лилы, игры, что с реальностью можно играть. Можно проявляться с большим наслаждением, с большой анандой, не привязанно, не фиксированно, но при этом очень эффективно, очень гармонично, и принося пользу и проводя божественную волю. Без чувства собственной важности, без оценок и суждений, все принимая, но ни с чем не отождествляясь. И вот эта искрометная игра с реальностью, это и есть именно традиция ситхов, традиция аватхутов, традиция дататрея и всех святых. Когда они забавляются с реальностью, но не позволяют реальности забавляться с собой. Они крутят реальность вокруг большого пальца. Потому что они понимают, что мир нереален. Мир состоит из сознания. Весь мир является лилой, божественной игрой. И вот юмор садху появляется, когда он все это понимает, и у него возникает внутри постоянная радость от нереальности, от переживания нереальности мира. Но он не нигилист. Он одновременно переживает другую реальность, потустороннюю, так сказать, трансцендентную реальность Бога. Он знает, что Бог – вот единственная реальность. Сказать, что мир нереален, этого мало. Потому что взамен нереальности мы должны найти какую-то реальность. И эта реальность существует, я вас могу уверить. Но эта реальность не та, с которой мы привыкли иметь дело, с именем, формой, восприятием. Это реальность трансцендентного, реальность абсолюта, реальность чистого сознания. И садху, его всегда распирает от радости, когда он видит эту нереальность мира и одновременно чудесную, непостижимую, запредельную реальность Бога. И одновременно у него наворачиваются слезы от сострадания. Потому что он видит, как заблуждаются люди, поглощаясь нереальностью, как она их околпачивает, как она их одурачивает, как она их обводит вокруг пальца. И у него вот одновременно есть большой юмор, большая игра, большая радость и большое сострадание к другим, к спящим живым душам.
Незнание нереально, как нереально масло в песке. Незнание – бесконечное сознание – никак не относятся друг к другу. Какие-то отношения могут быть только между одинаковыми или сходными сущностями. Это каждому очевидно из собственного опыта. Только потому, что сознание бесконечно, все в этой вселенной становится познаваемым. Это
незнание и бесконечное сознание никак не относятся друг к другу. Это так. Например, как относится ваш сон, в котором вы видите, что вы путешествуете по какому-то городу, к вашему пробужденному бодрственному состоянию? Никак. Когда бодрственное состояние возникает, сон исчезает. Между ними нет никакой причинно-следственной связи даже. Сон есть в отсутствии бодрствования. Когда бодрствование есть, сна нет. Это парадокс. Таким же образом, все связи отношения материального мира не имеют отношения к трансцендентному сознанию. Поэтому сознание пробужденных – это переживание такого парадоксального состояния. Искусство соединения воззрения с поведением означает, вот этот парадокс надо упаковать в правильное восприятие, правильное поведение и воззрение. Нужно затратить какие-то усилия, чтобы правильно наладить баланс, наладить равновесие. Если не удастся наладить равновесие, вам не удастся совместить эти два крайних видения, и тогда будут дисбалансы. Дисбалансы в энергии, дисбалансы в привязанности к миру, дисбалансы к отрицанию. Это называется нигилизм и этернализм. Это связано с коренными обетами. То есть мы принимаем коренные обеты быть в балансе, быть в равновесии этих двух крайностей, уравновешивать их, идти по срединному пути.
Это происходит не так, как субъект освещает объект, у которого нет собственного света. Но так как сознание является всем, все имеет собственный свет, воспринимающего интеллекта для этого не требуется. Интеллект проявляет сам себя, потому что сознание осознает само себя, а не потому, что сознание постигает инертный объект. Неправильно было бы сказать, что в этой вселенной есть смесь сознательного и бессознательного, потому что они не перемешиваются между собой. Все предметы полны сознания, а когда это сознание сознает себя, возникает знание.